Глава восьмая. Огонь есть? Я еще соображал, как мне быть, а пальцы уже вцепились в пистолет. Нервы ни к черту. Если всякий раз хвататься за оружие, можно прострелить себе что-нибудь очень нужное. Печень, к примеру. А джип уже совсем рядом. Со стороны пассажира тонированное стекло поползло вниз. Однако расклад. Позади вооруженный вояка. Впереди подозрительная тачка. А между молотом и наковальней кто? Правильно, я. Нос, и куда сперва палить будем, а, Максимка? По колесам или по ногам? Или сразу в лобовуху и в лоб? Похоже, я опять думал вслух, ибо дамочка, которая так и не попробовала кваса, шарахнулась от меня, как от психа. В наших местах народ ко всякому привыкший. Сталкеры частенько сходят с ума. Зона мало кого отпускает, даже на гражданке. Глубоко вдохнув и тут же выдохнув, я потянул из-за пазухи ствол. Сначала загашу военстала. Во-первых, кто сидит в машине, я не знаю. Может, джип здесь случайно оказался. А вояка точно по мою душу явился. У него даже автомат при себе. Все это промелькнуло в моем черепе за долю секунды. «Да стой ты, елы!» — опять крикнул военстал. Его голос показался мне смутно знакомым. Где-то я его слышал. Я замешкался, и это спасло меня от непоправимой ошибки. Меня и вояку разделяло 15 метров, когда я понял, где видел этого парня в форме. «Стой! Руки вверх!» Сталкер в погонах сдернул с плеча автомат и навел на меня. Щелкнув каблуками, я вытянулся по стойке смирно. Мимо меня по дороге прокатил блестящий черный тазик размером с небольшой броневик. Тонированное стекло достигло нижней точки и поползло вверх. С пассажирского сиденья мне подмигнул Джанки. «Отличный прикид! Уважаю!» Джип резко ускорился. Взвизгнули колеса, оставляя на асфальте полосы от протектора. Машина скрылась за поворотом. Я перевел дух. Не знаю, что хотел наркоторговец, но сюда он приехал явно не для того, чтобы похвалить мой костюмчик. И военстал вспугнул пушера. А ведь так легко представить визг тормозов, хлопки дверей, хмурых спортивных ребят, выпрыгивающих из внедорожника японской сборки. И сыплются гильзы на асфальт под грохот выстрелов. Я мотнул головой, и наваждение исчезло. Зато рядом стоял очень даже реальный детина в пятнистом бронежилете, в армейских ботинках с высокими берцами и с десантным АКСУ в руках. На берете красовалась эмблема — знаки радиационной и биологической опасности на желто-голубом фоне. «Не стреляй, насяльника!» — загласил я, копируя акцент аборигенов бананового рая, где мне довелось служить. «Не стреляй! Я хорошая! Я своя! Демократы! Пис! Дрючба!»
«Где прячутся партизаны? Кто командир?» — подыграл мне военстал, опустив автомат и шагнув ближе.
«Ну, здорово, брат! Сколько лет, сколько зим! Едва тебя узнал в этом маскараде!» И мы обнялись. Папа и мама называли его Тимуром. Подчиненные добавляли отчество. Но для Макса Краевого он был и будет просто Чингизом. «Это мой товарищ. Воевали вместе». Чингиз представил меня бабкам, дежурившим на лавочке у подъезда. «А чего так официально?» — спросил я, поднимаясь за военстала на 4-й этаж. Лифт, понятное дело, не работал.
«Это же не бабки, а агенты СБУ и Моссада. А то и КГБ. Все обо всех знают и регулярно докладывают органам. Ко мне тут недавно Андрюха заглядывал, участковый наш. Просил анонимки почитать. Ты знаешь, забавно излагают. Им бы детективы писать. Иронические».
Однажды я спас Чингизу жизнь, и с тех пор он уверен, что в долгу передо мной. Помнится, на 2-е сутки патрулирования небо прохудилось. Полил свирепый тропический дождь. Видимость нулевая, грязь, душно, и хочется выпить так, что хоть волком вой. И тут мы угодили в засаду повстанцев. Бой был короткий, к сожалению. От нашего отряда мало что осталось. Точнее, мало кто. Только я да Чингиз. Все БТР пожгли из гранатометов. Почти неделю я тащил раненого товарища на горбу, выбираясь под джунглем к расположению украинских миротворцев.
«Ты не просто тащил. Ты меня вытащил. А это куда круче, брат. Мой дом, твой дом».
Конечно, приглашение Тимура мне не в жилу. Каждая минута дорога. Еще неизвестно, как отреагирует на мое воскрешение Кожан, когда очнется. Он ведь знает о моих дальнейших планах. Он в курсе, что я наведаюсь к профессору. А что, если майор предупредит похитителя девиц и свое начальство? Но интуиция мне подсказывала, что Кожан не станет никому подыгрывать. Пан Григорий очень зол на генералов. Оно и к лучшему. Мне понравилась квартирка Чингиза. Настоящее холостяцкое гнездышко. После вылазок в зону мужчине есть куда вернуться. Обстановка располагала к интиму. Громадная кровать. Не траходром даже, а траходромище. Бар с завидным ассортиментом. На полочке в ванной средства индивидуальной защиты. С запахом клубники, рифленые, ну, всякие. «Жениться тебе надо».
«Шутишь?»
— округлил глаза Чингиз. Он как раз сервировал журнальный столик бутылками пшеничной, бутербродами с конской колбасой и разносолами. Зная о религиозной диете товарища, я не смог удержаться от подколки. «А сало есть?»
«Край, сколько раз я тебе говорил!»
Вот так слово за слово и началась встреча однополчан. Первая бутылка водки опустела подозрительно быстро. Мы едва смочили глотки. А вот второй пузырь уже совмещали с беседой.
«Анекдот хочешь?» — я потянулся за стаканом.
Чингис не позволял моей таре хоть на секунду оставаться сухой. «Вот бы все военсталы меня так привечали. Хотя бы в зоне».
«Давай за нас!» — подмигнул Чингис. «А потом анекдот».
Гранчики приглушенно звякнули, и я почувствовал, что хмелею. Плывет как-то раненый Чапаев по реке Урал. А тут к нему спасатели на моторке. «Слышь, Василий Иванович, лезь к нам, мы тебя в больничку свезем». А он им: «Спасибо, ребятки, но я еще поныряю, раков половлю».
«И?» — нахмурил лоб Чингис, вновь разливая горилку по стаканам.
«И все». Я потянулся за корнишончиком и, закинув его в рот, хрустко сдавил зубами. «Мораль объяснять или продублировать шутку?»
«Не надо. Смешной анекдот». Даже не попытавшись изобразить улыбку, Чингис поднял стакан.
«А я ведь тебя похоронил, браток. Думал, все, каюк тебе. Мы выпили». «Меня все похоронили. Я на кладбище был. Пацаны мне такой памятник соорудили, что прям ложись и подыхай. Лучше ничего уже не будет». Я едва не всплакнул. Так себе жалко стало. Значит, набрался уже. Не то чтобы в опилке, но развезло не слабо.
«Не-а», — качнулся ко мне Чингис.
Я зажмурил глаза, опасаясь, что военстал своим тренированным лбом боднет меня в нос.
«Не, брат, ты не понял. Ты ни хера не понял. Ты в отключке был. Мы тебя 1,5 км по зоне тащили, а ты хоть бы привет сказал».
Я почему-то вспомнил, как сержант Петренко учил нас, салак, убирать за собой посуду. Бутылки из-под пойла, употребленного дедами, мы, молодежь, разбивали о собственные головы. С тех пор я знаю, что алкоголизм — это плохо, ведь старослужащие пили неприлично много. Из-за ностальгии до меня не сразу дошел смысл сказанного.
«Погоди, что значит «тащили по зоне»? Какой еще привет?»
И тут Чингис по-настоящему меня огорошил. Он участвовал в том бою у периметра. Это его отряд зашел в тыл танку. Он, командир взвода военных сталкеров, психов, подставляющих лбы под пули за копеечную зарплату и идеи старших по званию. Из военсталов получается отличное пополнение группировки «Долг». Но главное, я стрелял по Чингизу и его людям. Я чуть не убил своего единственного друга. «Что ты делаешь с нами, Зона? Зачем так шутишь?» Вернувшись на базу, Чингис написал отчет о том, как обнаружил в подбитом танке труп известного преступника Максима Краевого. Ему поверили, ибо начальству доложили, что Чингис реально мог опознать тело, ведь он служил со мной, знал меня в лицо. На самом же деле бойцы Чингиза вытащили меня из-под раскуроченной брони и вынесли с поля боя. Представляю, чего стоило Тимуру заставить парней тащить на себе убийцу товарищей. Вот что значит железная дисциплина. Меня спрятали в заброшенном доме, рассчитывая вернуться, когда все поутихнет. Чингис оставил бойца присматривать за мной. Странно, что тут не перерезал мне глотку ввиду отсутствия командира. Я бы точно с собой не цацкался. На следующий день Тимур и его команда посетили дом в зоне и не обнаружили ни раненого зэка, ни его сиделку. Останки военстала валялись в кустах у халупы. Боец стал жертвой кровососа, а затем его обескровленным телом насладились слепые собаки.
«Вот и все, брат. Я думал, зверье и тебя сцапало».
«Меня хрен съешь», — сипло ответил я и потянулся за стаканом.
«Мною только подавиться можно».
Выпив, я спросил.
«Ты зачем все это затеял? Таскал меня, отчеты рисовал. А если кто сболтнет? Тебя лишат должности и звания, а то и головы».
Какая-то правильная мысль зудела у меня в черепушке, но я никак не мог прихлопнуть ее, как комара, чтобы понять, в чем дело.
«Насчет ребят, — сказал Тимур, — не волнуйся. Это мои люди. Они не продадут. Они...»
Окончание фразы потонуло в грохоте взрыва. Входную дверь вынесло. Пролетев через прихожую, она врезалась в стену. Однокомнатная квартирка Чингиза мгновенно наполнилась смрадным дымом. Обычный человек закашлялся бы и позвал на помощь. Но мы-то, воробьи стреляные, нас пиротехникой не испугаешь. Мало ли что грохот. Надо было световыми гранатами да слезоточивым газом баловаться. А так... Не сговариваясь, мы упали на пол. Я откатился к телевизору. Чингиз пристроился за быльцем кровати. Когда в комнату ввалились люди в военной форме и бронежилетах, мы встретили их огнем из двух стволов. Из моего Стечкина и АКСУ Чингиза. Дым, вспышки, грохот выстрелов. Незваных гостей пятеро. То есть пятеро вошли в квартиру. А в подъезде может томятся в ожидании еще столько же. И во дворе дежурит целая рота обаятельных мужчин в черных шапках-масках. Первого вояку срезал Чингиз, короткой очередью в голову. Попутно веер пуль снес со столика бутылку водки и блюдо с бутербродами. Корнишоны расшвыряло по всей комнате. Вот зараза. Но кто же его учил так с выпивкой и закуской обращаться? А все из-за покойника. Правильно Чингиз его завалил. Таким уродом не место на этом свете. Второй труп на моей совести. Я по привычке выстрелил в сердце. Вояку отбросило назад. Забавно это выглядело, будто сам отпрыгнул. К чести воина он сумел устоять на ногах. Сообразив, что бронежилеты у нападающих не просто хорошие, но отличные, я закончил начатое пулей в лицо. Короче говоря, бах-бах и в дамках. Перестрелка продолжалась какие-то мгновения. Все произошло куда быстрее, чем я об этом рассказал. В квартире встретились люди с опытом, поэтому разборка получилась быстрой и деловитой. Пришли, погибли, извините. Все атакующие повержены, хорошие парни, то есть мы, победили.
«Ах ты хорек! Ах ты падла! Урою!»
Это Чингиз обнаружил среди гостей бойца из своего взвода. Падла-хорек еще дышал. Только чудом боженька не забрал его к себе после огнестрельного ранения в голову, но в любой момент мог исправить оплошность. Не теряя времени, Тимур принялся выпытывать у него, кто послал группу, какой был приказ и что, черт побери, все это значит. Но предатель умер, так и не сказав ни слова. Я проверил подъезд и осмотрел двор из окна. Мой товарищ выглядел чуток расстроенным. Но еще бы. Великолепный траходромище безнадежно испорчен. Стены, потолок, мебель. Капитальный ремонт и полная замена шкафов — вот что грозило Чингизу, если он таки останется тут на ПМЖ.
«Сейчас я трубу найти. Не помню, куда сунул. Ментов вызвать, да?» «Сейчас, сейчас. Где-то здесь. Я помню».
«Не надо ментов», — мягко сказал я. Чингиз словно очнулся. Посмотрев мне в глаза, кивнул.
«Точно. Тебе с ментами пересекаться нельзя. Ты это... Уходи. А я потом, минут через 20, милицию вызову. Тебе времени хватит или дольше подождать?»
Поверьте, мне было очень тяжело объяснять единственному другу, что его жизнь из-за меня больше никогда не будет прежней. Но это нужно было сделать, причем жестко, без розовых соплей. К черту долгие беседы с терапевтическим эффектом. Стоит задержаться в холостяцком гнездышке, и враги навестят нас еще раз. И не факт, что мы сумеем за себя постоять. В конце концов, я не заставлял Чингиза писать в отчете полнейшую чушь. «С тех пор, как я воскрес, шансов дослужить до полковника у тебя нет. Кажан видел меня живым. Уяснил? За тобой в любом случае пришли бы. Жаль, я слишком поздно это сообразил». Вот какая мыслишка не давала мне покоя.
«И что мне теперь делать?» Чингис выглядел потерянным. «Брать бабло, какое есть, золото, бриллианты, и отваливать в бега. Тебя объявят во всеукраинский розыск. Я дам тебе пару адресов в Киеве и в Харькове. Скажешь, что от меня. Отсидишься первое время. А дальше...» Я замолчал. Я не знал, что сказать. Фикус его знает, что дальше. «Авось разберешься. Документы нужны новые, да выбраться из страны». «Это я дезертир?» Чингис выпятил грудь и гордо задрал подбородок. «Или труп. Тебе выбирать». Я шагнул к двери, с сожалением решив, что времени на обыск трупов и экспроприацию оружия у меня нет. Взять табельный ствол, повесить на себя расстрельную статью. «Ничего, я знаю, как обзавестись достойным арсеналом». Внизу бабки с интересом поглядывали на подъезд, ожидая дальнейшего развития событий. Одна из них, прижав мобильник к уху, сообщала доблестным органам, что на улице Дубовика, 15, произошла перестрелка. «Срочно пришлите ОМОН! Уже в пути? Спасибо большое!» Насвистывая прогулочным шагом, я вышел из подъезда. Бабки дружно уставились на меня. Ветерок холодил мой череп, покрытый коротким ежиком волос. «Стоп! А где парик?» Я вспомнил, что парик снял. В квартире Чингиза было жарко. Вот потому добровольные помощницы МВД на меня и уставились. Входил при шевелюре, а выходит обритый налысо. «Наши в городе», — подмигнул я пенсионеркам со значением. «Конспирация превыше всего. Но пасаран, товарищи!» Бабки синхронно закивали, а я скрылся за углом дома. Вот тут-то меня и догнал Чингиз. Он вцепился мне в плечо и открыл рот, чтобы выдать длинную тираду, но я его опередил. Все вопросы потом. «А сейчас...» «Скажи, когда ты увидел меня в танке, рядом кто-то был?» Вейнстал мотнул головой, мол, никого, только ты. «Оружие. В боевом отделении было оружие. Странное такое. И много». «Ничего вообще», — ответил Чингиз. «И никого». «Твою мечту!» — выругался я. «Так и надо идти в зону, к профессору». Воя и моргая сиренами, во двор влетел бронированный автобус. Это пожаловали ребятки капитана Новака, ныне разыскиваемого Интерполом. Интересно, кто у них теперь за главного? Кому доверили ответственный пост? Словно услышав мой вопрос, злодейка судьба тут же ответила на него. Высокий худощавый мужчина подошел к лавочке и спросил, кто вызвал милицию и что вообще происходит. Типа, какая обстановка, гражданочки? Тем временем бойцы в черной форме уже заняли оборону и штурмовали подъезд. Я узнал нового командира чернобыльского ОМОНа. Это же лейтенант Бондарев. Он вытащил меня из-под пуль расстрельной команды перед тем, как я отправился в последнюю ходку по зараженным территориям. Почувствовав взгляд, Бондарев резко обернулся. Я спрятался за углом. И хоть не прозвучало никаких команд, я знал, что времени на раздумья нет. Бондарев увидел меня. И узнал. «За мной!» Я схватил Чингиза за рукав, увлекая товарища к подъезду соседнего дома. «Тут подвал есть?» «Метров 15 до подъезда, не больше». «Ерунда! Ну же, ну!» За нами хлопнула подпружиненная дверь. «А как же?» — выдохнул Чингиз. «У нас тут не просто подвалы. Тут настоящие бомбоубежища. На случай выброса и расширения зоны». Нырнув под лестницу, я ударил ногой в дверь бомбоубежища. Надежный замок и крепкая древесина, а не ржавчина и гнилая ДСП, как хотелось бы. Вниз нам не прорваться. Разве что с грохотом. Но вот шуметь как раз и не стоит. «Подъезд проходной?» «Да». Мы вынырнули в смрадной подворотне по другую сторону дома. «И куда теперь?» «Пожарная лестница». Я полез наверх первым. Один этаж, второй. В любой момент ОМОНовцы могли выскочить из проходника, а тут мы, все из себя симпатичные. Прикинув расстояние до ближайшего балкона, я прыгнул. Свалился на что-то мягкое. Мешок с мукой. Сверху на меня тут же рухнул Чингиз. Видать, сообразил, что на лестнице торчать нельзя, а до крыши добраться он вряд ли успеет. Хлопнула дверь черного хода. Послышались топот, ругань и команды. От хмеля остался только кислый привкус во рту. Спустя некоторое время все стихло. Погоня прошла мимо. «Это хорошо. Это просто замечательно. Не люблю разбираться с ОМОНом». «Огонь есть?» — вдруг спросил кто-то рядом. «Спички, может?» «Зажигалка», — хмыкнул Чингиз и полез в карман. «Ты курить так и не бросил?» — удивился я. «А ведь обещал, если живым, домой». И осекся. «Ведь кто-то с нами разговаривал, кто-то, стоящий сзади».
Нас рассматривал уже не ребенок, но еще не муж. Подросток, лет 14 максимум. Вы тут долго валяться будете, а то родители скоро с работы вернутся. Они таким гостям не обрадуются. Зажигалку все-таки дай, да? Чингис протянул одноразовую пластмасску мальцу по всему хозяину балкона и прилегающей квартиры. «Ты не очень-то громко разговаривай», — попросил Вайнстал. «Не дрейф, менты ушли», — подмигнул ему паренек и со смаком затянулся. Зажигалку он тут же вернул хозяину. «Мне это почему-то сразу понравилось. Я понял, что с парнем у нас проблем не будет». Так и получилось. Покурив, тинейджер провел нас через квартиру и открыл дверь в подъезд. Мы спустились на следующий этаж, когда сзади послышалось. «Удачи, Край, у тебя все получится». «Может, действительно послышалось?» Мы долго шли по улице молча. Мамаши с колясками, пацанва, играющая в футбол, бабуля с баулом. Жизнь продолжается. А потом Чингис не выдержал. Схватил меня за грудки. «Слышь, умник, а ты как теперь? Куда собрался? Есть мысли по поводу?» «В каком смысле?» Мне вовсе не хотелось обсуждать с другом планы по захвату периметра. Вряд ли он сумеет понять. Чингис всегда был малость не в себе. Слишком уж заморачивался на долги и присяги. «В прямом. Я все о тебе знаю, братишка. Как ты в тюрягу загудел. О побеге, о бабе твоей. Я же не в курсе был, что тебя закрыли. В гости приехал. А мне твои старики. Так и так, наш Максимка». Я стиснул зубы, чтобы не обругать Чингиза. «Хрен он суется, куда не просят». Подавшись в бега, я с родственниками не пересекался. А что я им скажу при встрече? Как бате в глаза посмотрю? Разве что открытку отправлю на Новый год, чтоб знали, жив еще их непутевый сын. Я поклялся спасти дочь одного бродяги. Ворон его, погремуха. Может, слыхал? Девчонка его вроде как в плену у одного урода по кличке Профессор. Урод этот в зоне. Вот туда и собираюсь. Но это моя война. Тебе туда соваться без надобности. Видит хозяева, я пытался отговорить Чингиза. Но он сказал: «Я пойду с тобой», и принялся с жаром обосновывать свое решение. «Все равно ведь в бегах. Семьи нет, податься некуда. А по бандитским малинам он, боевой офицер, прятаться не намерен. Пусть Максимка не обижается. Да и как он может отпустить товарища одного? Нет, он составит Максу компанию. Его, военного сталкера, зоной не испугаешь». «Дело твое. Отговаривать не буду. Лишний ствол не помешает». Мне надо было обдумать расклад. «Итак, что у нас на балансе?» «Ни патронов, ни оружия. Один автомат и один пистолет. Все равно, что ничего. Курям насмех. Даже обмундирование Чингиза — ерунда. Парадная бутафория для выхода в город. А уж о моем костюмчике журналиста и говорить нечего. С таким арсеналом не то, что на профессора идти. От тушканов не отобьешься. И жратвы у нас ноль без дырки, и воды ни единого литра. Я, конечно, авантюрист еще тот, но не самоубийца. Деньги у меня есть. Могу заплатить за снарягу, припасы и стволы. Но вот незадача. Все точки, где можно ими разжиться, под контролем уважаемых людей. А уж они-то с удовольствием сдадут края ментам, воякам или байкерам. Да кому угодно, лишь бы правильно забашляли. Нет, по своим каналам ничего, кроме проблем, я не добуду. По всему выходит, что придется заглянуть к кардиналу. Знал бы я тогда, чем все это обернется, сменил бы маршрут тут же.